Following the conversation with Elon Musk, DJ Saw, Matthew McDougall, Blaise Chapman, and Nolan DeMarbo about Neuralink and the future of humanity. Elon, DJ, Matthew, and Blaise are, of course, part of the amazing Neuralink team. And Nolan is the first human to have a Neuralink device implanted in his brain. I speak with each of them individually, so use timestamps to jump around, or, as I recommend, go hardcore.
Послушайте все от начала до конца. Это самый длинный подкаст, который я когда-либо записывал. Это захватывающая, глубоко техническая и подробная беседа. Я наслаждался каждым ее моментом. Теперь же, дорогие друзья, к Илону Маску. Это его пятое появление на подкасте Лекса Фридмана.
Кофе или воду пьешь?
Воду. Я уже слишком перегружен кофеином. Хочешь кофе?
Конечно.
There's
a nitro drink.
Взбодрит до завтрашнего дня.
Да, я не хочу...
Что такое нитро? В нем просто много кофеина?
Не задавай вопрос, называется нитро. Что тебе еще нужно знать?
Это азот, абсурд же. В воздухе и так 78% азота. Зачем нам еще?
К сожалению, он понадобится.
Большинство людей думают, что дышат кислородом, а на самом деле они на 78% дышат азотом. Тебе нужен молочный бар. Как в заводном апельсине.
Да. Это один из твоих любимых фильмов Кубрика?
Заводной апельсин? Неплохой. Странный. Неприятный, я бы сказал.
Хорошо. Итак, прежде всего, поздравляю с успешной имплантацией Neuralink человеку. Это исторический шаг для Neuralink.
Спасибо, да.
А что еще впереди?
Да, мы уже установили второй имплант.
Как прошло?
Пока все хорошо. Похоже, что у нас порядка 400 электродов, передающих сигналы.
Отлично.
Да?
Как быстро будет масштабироваться количество пациентов?
Это в определенной степени зависит от получения разрешений от регулирующих органов. Мы надеемся к концу года установить 10 имплантов. Всего 10. То есть еще 8.
И с каждым имплантом вы будете больше узнавать о нейробиологии мозга, обо всем, о всей цепочке нейролинк, о расшифровке и обработке сигналов и так далее.
Да. Думаю, что с каждым имплантом все будет становиться лучше. Не хочу сглазить, но кажется, что вторая имплантация прошла очень успешно. Много сигналов, много электродов. Все работает отлично.
По-твоему, какие улучшения мы увидим в Neuralink, допустим, в ближайшие годы?
За годы последуют огромные изменения. Потому что мы значительно увеличим количество электродов. Мы улучшим обработку сигналов. Даже если у нас будет работать только 10-15% электродов, как у Ноланда, нашего первого пациента, мы сможем достигнуть скорости передачи данных до 1 бита в секунду. Это вдвое превышает мировой рекорд. Думаю, в ближайшие годы мы сможем значительно превзойти мировой рекорд. Может, 100 или 1000 бит в секунду. Возможно, через 5 лет мы достигнем скорости передачи данных в мегабит. Это быстрее, чем передача человеком информации через набор текста или речь.
Да, BPS — интересный показатель. Возможно, при достижении определенного уровня BPS произойдет значительный скачок.
Да.
Откроются совершенно новые способы взаимодействия с компьютером.
И с людьми?
С другими людьми.
Если, конечно, они тоже захотят нейролинк.
Верно.
Иначе они не смогут достаточно быстро принимать сигналы.
Думаешь, это улучшит качество интеллектуальных
бесед?
Ну, представь, что пришлось бы замедлять общение. Тебе бы это понравилось? Если бы ты говорил 10 раз медленнее. Это было бы мучительно.
Да.
А теперь представь, что ты можешь общаться в 10, 100 или 1000 раз быстрее.
Знаешь, я уверен, что никто в здравом уме не слушает меня на обычной скорости. Все слушают на X2. Даже не представляю, каково будет на X10, как это разобрать.
Я обычно слушаю на X1.5, можно и на X2. Если я слушаю что-то, что занимает 15-20 минут, и хочу уснуть, то ставлю на X1.5. Если я сосредоточен, слушаю на X2.
Понятно.
Но если ты привык слушать подкасты или аудиокниги на X1.5, обычная скорость кажется мучительно медленный.
Я пока держусь за X1, потому что боюсь, что мне станет скучно в реальном мире, где все говорят на обычной скорости.
Ну, зависит от человека. Он может быстро говорить. Мы можем общаться очень быстро. И если твой словарный запас больше, то и полезный битрейт выше.
Хорошо сказано.
Да.
Полезный битрейт. Вопрос в том, сколько информации сжато в такой низкобитной передаче языка.
Если есть слово, способное передать то, что обычно требует 10 простых слов, получается десятикратное сжатие. Мемы, например. Мемы — это сжатие данных. Ты сталкиваешься с широким спектром символов, которые можно интерпретировать, и понимание приходит быстрее, чем если бы это были слова или просто изображения.
Ты говоришь о мемах в широком смысле, как об идеях.
Да, это целая структура идей, своего рода шаблон идей. И ты можешь что-то добавить к этому шаблону. Но у кого-то в голове уже есть существующий шаблон, поэтому, добавляя туда информацию, ты передаешь гораздо больше, чем просто несколько слов. Ты передаешь все, что связано с этим мемом.
Думаешь, с увеличением числа электродов появятся новые возможности?
Да.
Есть ли какое-то конкретное число, при достижении которого человеческий опыт изменится?
Да.
Какое, по-твоему, это число? Будь то количество электродов или BPS, конечно, мы точно не знаем, но речь про 10 тысяч, 100 тысяч.
Если мы достигнем 10 тысяч бит в секунду, это будет значительно быстрее, чем люди сейчас общаются. Если подумать, за день средняя скорость передачи данных у человека составляет меньше 1 бита в секунду. Сутки 86 тысяч 400 секунд. Мы не передаем 86 тысяч 400 токенов в день. Так, твоя скорость передачи данных менее 1 бита в секунду, если усреднить за 24 часа. Это довольно медленно. И даже если ты общаешься очень быстро и говоришь с кем-то, кто понимает, что ты говоришь, чтобы общаться, необходимо в какой-то степени моделировать состояние разума человека, с которым говоришь. Затем нужно сжать концепцию, которую ты пытаешься передать, в небольшое количество слогов, произнести их и надеяться, что другой человек расшифрует их в концептуальную структуру, близкую к той, что у тебя в голове.
Да, в этом процессе много потерь сигнала.
Да, сжатие и декомпрессия плохие. Большая часть деятельности нейронов — это дистилляция концепции до небольшого количества символов или слогов, которые мы произносим, или нажатие клавиш, если это набор текста. Это большая часть вычислительных процессов мозга. Можно сказать, что это даже полезно, потому что, сжимая сложные концепции, ты как бы вынужден сводить их к самому важному, исключая все лишнее. То есть в процессе сжатия ты сводишь все к тому, что имеет наибольшее значение. Вечно говорить нельзя. Пожалуй, это полезно. Возможно, если пропускная способность увеличится, мы станем гораздо более многословными. Как компьютер. В моем первом компьютере было 8К оперативной памяти. Я трясся над каждым байтом. А сейчас у нас компьютеры с множеством гигабайтов оперативной памяти. Если захочешь создать приложение на iPhone, которое просто говорит «Hello World», оно займет минимум несколько мегабайтов с кучей ненужных данных. Но мы все равно предпочитаем компьютеры с большим объемом памяти и вычислительной мощности. Долгосрочная цель Neuralink — улучшить симбиоз человека и ИИ, увеличив пропускную способность общения. Потому что даже в самом благоприятном сценарии с ИИ нужно учитывать, что ИИ просто может заскучать, ожидая, пока ты произнесешь несколько слов. Если ИИ общается на скорости терабит в секунду, а ты на битах в секунду, это словно разговаривать с деревом.
Это действительно интересный вопрос сверхразумному виду. В чем польза людей?
Полагаю, можно сказать, что люди — это источник воли.
Воли?
Да, воли или цели. Если рассматривать человеческий разум, он состоит из примитивных лимбических элементов, которые есть даже у рептилий, и коры головного мозга, которая отвечает за мышление и планирование. Кора гораздо умнее лимбической системы. Но, по сути, она служит лимбической системе, пытаясь ее удовлетворить. Огромное количество вычислительных ресурсов уходит на то, чтобы у людей получилось заняться сексом, при этом не ставя размножение целью. Люди просто пытаются выполнить простое действие, которое доставляет им удовольствие. Итак, это действие, секс, в абстрактном смысле кажется довольно абсурдным, но кора головного мозга тратит массу ресурсов на то, чтобы понять, как это сделать.
То есть 90% вычислительных ресурсов нашего вида тратится на попытки заняться сексом? Большая часть?
Да. Большинство сексуальных актов не имеет цели, кроме гедонистической. Это просто удовольствие, выброс дофамина. В некоторых случаях это приводит к размножению, но для современных людей секс в основном рекреационное занятие. Итак, кора головного мозга, которая намного умнее лимбической системы, пытается ее удовлетворить, потому что так учит секса, вкусной еды или чего-то подобного. А это, в свою очередь, дополняется третичным уровнем — телефоном, ноутбуком, планшетом или любым другим устройством. Это третичный уровень.
So you're actually already a cyborg.
You have this tertiary computer layer, which is in the form of your computer with all the applications, all your computer devices.
Когда речь идет о сексе,
туда еще отдается огромное количество цифровых вычислений в Tinder и других приложениях.
То есть вычислительные ресурсы, созданные нами, тоже в этом участвуют?
Да. Гигабайты вычислений тратятся на попытки заняться сексом. Цифровых вычислений.
Да.
Что если сильный ИИ прямо сейчас?
Если мы объединимся с ИИ, мы просто увеличим количество вычислительных ресурсов, которые тратятся на секс.
Это одно из применений.
Да.
Я, собственно, хотел сказать, в чем заключается польза людей. Это фундаментальный вопрос о смысле жизни. Зачем вообще что-то делать? Если лимбическая система является источником воли, которая проходит через кору, а затем через третичный вычислительный слой, то, возможно, в благоприятном сценарии ИИ просто будет пытаться осчастливить лимбическую систему человека.
Кажется, воля заключается не только в лимбической системе. Тут много интересных и сложных вещей. Мы также хотим власти.
Это тоже лимбическая система.
Но мы также хотим коллективно уменьшить страдания в мире.
Не все, но да. Некоторые люди действительно этого хотят.
Когда мы собираемся в группы, у нас возникает своего рода коллективный интеллект.
Is more complex чья воля намного сложнее, чем у отдельных индивидуумов,
потомков обезьян.
Right? So there's like other
существует и другая мотивация, и это really может быть интересным источником целевой функции для сильного ИИ.
Да. Есть такие церебральные, довольно высокоуровневые цели. Для меня, например, очень важно понять смысл жизни и природу Вселенной. Надеюсь, это будет важно.